Здравствуйте, дорогие друзья! И снова мы в эфирной студии радио Медиаметрикс на программе «Профилактика заболеваний». И как всегда с вами я, Денис Хохлов.
И я, Илья Акинфеев. Сегодня мы поговорим про здоровье и что для здоровья важно, так это любовь. Мы будем говорить про любовь. А поможет нам в этом разобраться протоиерей Александр Тимофеев и клинический психолог-психотерапевт Гделидзе Георгий.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
Сегодня у нас такие гости, немножко необычные, да. Ну, если, допустим, психолог, наверное, для людей понятен, да, а вот все-таки священник и любовь. Это очень интересно. Так давайте-ка узнаем ваше мнение, что же такое любовь?
Для начала скажу, что это действительно очень интересно посмотреть эту тему с разных сторон.
Да.
И, наверное, я начну с психологического. На самом деле, понять, что такое любовь, очень тяжело. Потому что даже разные по направленности психологи там, да, по-разному это понимают, и то, что общее можно сказать, так скажем, да, из всего этого, то, что любовь – это чувство. Кстати, любовь и влюбленность разные вещи немножко, да. И любовь – это чувство, положительно ярко окрашенное чувство, которое человек испытывает по отношению к другому человеку, да. И в том понимании, в котором диктует нам психология. И это чувство наполнено глубокой симпатией по отношению к человеку к другому. Если же мы говорим про влюбленность, то влюбленность в первую очередь тоже, так скажем, яркое чувство, но при этом в процессе влюбленности у человека сужается сознание, допустим, снижается критичность, там, отношение к миру такое немножко другое становится, да. И мы откроем эту тему, я думаю, сегодня более подробно, почему же человек по-другому видит потом мир, когда он влюблен. Вот, это примерно так представляет психология. Также, допустим, психоанализ, любовь связывает с базовой сексуальностью, Эрик Фромм тоже по-другому говорит. Но это во время эфира мы про все это поговорим, и я думаю, что нашим зрителям будет интересно это послушать тоже.
Отец Александр,
ну,
для вас.
Я думаю, что дать определение любви крайне сложно, наверное, невозможно. Это примерно задача такого же уровня, как, помните, вывести формулу любви. У нас в известном фильме граф Калиостро потерпел сокрушительное поражение на этом пути, так сказать. А, собственно, вывести формулу, дать определение, это, конечно, попытка овладеть как бы этим. Мы с вами давайте сегодня таких недостижимых задач ставить не будем, а попробуем, ну, все-таки поговорить о разных формах, наверное, любви и потом прийти к какому-то синтезу. То есть я вот, так сказать, с научной точки зрения анализ предпочитаю в первую очередь, потом синтез. Потому что дать сразу синтетическое определение, как бы, это может быть, так сказать, ну, замахнуться на недостижимое. Вот. Но с богословской точки зрения вот очень интересно, знаете, посмотреть вот, ну, на язык, допустим, древних людей, библейских людей, какими формами, какие слова они облекали вот, ну, то понятие любви, которое в основном одним словом в русском языке. Да? Ну, понятно, что у нас есть там дополнительные слова, там, привязанность, помимо любви, симпатия, там мы говорим нравится, не нравится, тоже как сейчас по-английски там есть love, есть like. То есть люди, знающие язык, они понимают, что надо сказать like, сказать девушке, это значит вообще-то как бы немножко поставить не в то, да. Там, да. Там кофе, допустим, я могу лайк, а вот девушка все-таки love, да. А вот библейские как раз люди, жившие вот в те времена, ну, например, во времена Нового Завета, если мы возьмем греческий язык, например, использовали четыре таких вот слова основных, они на самом деле с древности идут, они какие-то вот общие такие ощущения, вот, какие же вот человек испытывает чувства в момент любви или привязанности, вот они отражают. Ну, допустим, самое такое простое и очевидное слово, например, фило. Вот филия, все знают это слово, да? Когда мне что-то нравится, я что-то люблю, там, коллекционирую, например, там, да, и так далее. Это слово означает на самом деле любовь как дружбу. Дружба основана на приятии. Вот, да. Друг, приятель. Это очень в разных случаях может встречаться. И между не только друзьями, между учителем и учеником, между супругами. Очень хорошо, когда они дружат на самом деле. Вот. А есть такой вот более специфический термин, кстати говоря, в Новом Завете его избегают авторы, да, а вот, скажем так, античные греки его использовали, и используют его люди уже позже, вот в позднехристианскую эпоху, когда этот термин был с помощью Евангелия как-то ну, переосмыслен. Вот слово «эрос» все знают, слышали, да? Вот, соответственно, глагол есть «эро» – «любить», в том смысле, что стремиться всем своим существом к чему-то, да? Ну, наверное, на русский язык было бы адекватно перевести это как «страсть любви», например, да? Страсть, которая при юноше охватывает девушки, да, воспылать страсть, это нормально. Но вот, между прочим…
И не всегда плохо это.
Да, не всегда плохо, потому что, во-первых, это естественно. То есть, естественно, любить, особенно в юном возрасте, да, когда человек влюбляется в кого-то. Вот это то чувство, когда человек действительно плыхает, там, да, он ни о чем больше думать не может. И так далее. Но вот оно может быть как положительное, так и все-таки негативное. В положительном смысле, когда вот эта любовь захватывает всего человека, как увлечительная страсть, да? Вот, это хорошо, человек отдается. Вот в любви есть крайне важная вещь, которую вот надо прям сразу заметить. Потому что без этого любовь, вот любая любовь, какой бы мы вид ее ни брали, она будет недостаточна. В любви всегда должна быть отдача. Вот я отдаю себе, не беру в первую очередь отдаю.
Даю. А в психологии вот эту страстную любовь мы называем обычно так, компульсивно-аддиктивным расстройством, когда вас влечет к какому-то предмету очень сильно. Но можно ли сказать, что это ненормально? Да нет. Это абсолютно нормально, то есть это нормальное состояние психики, когда наша психика нам дает такой продукт, то, что мы притягиваемся вот к человеку, допустим. Да, это может быть абсолютно там, к другу, это может быть к девушке, там, да, но мы притягиваемся очень сильно. То есть, опять же, если про влюблённость, это сужение сознания, и поэтому ну, практически невозможно, практически, а точно невозможно любить двоих одновременно. Да? Поэтому тоже перейдем, потому что это очень яркое чувство, которое захватывает полностью человека. Если возьмем вот про самовлюблённость. А вот влюбленность перейдет ли в любовь, это другой момент уже, другой вопрос.
Да, ну мы сейчас, я думаю, мы сейчас поговорим, вот вернемся, кстати говоря, вот в стадии семейной жизни. Вот, а кстати, положительно, это когда человеку действительно вот, бывает охвачен чем-то до безумия. Ну, например, можно не только девушку любить. Вот, например, скажут, со мной согласятся, например, ученые мужи, можно науку любить. Вот, фанатичный ученый мужик, который любит все, ничего не видит. Есть замечательные представители. Слышали, например, про Перельмана, замечательного математика, да, которому там от премии отказался, миллион долларов не нужен и так далее. Любит науку, действительно. Но послушайте, это ведь не только индивидуально, он захвачен. Это действительно какой-то такой вот эрос в высшем смысле слова. То есть человек настолько поглощен, увлечен своим предметом, что полностью ему отдается. И результат замечательный. То есть, видимо, математика тоже его любит отвечать. Замечательные, так сказать, достижения. Вот. И в качестве осторожно, этот термин используют, например, поздние отцы церкви, допустим, в качестве объяснение отношения к Богу. То есть человек тоже вот может быть настолько захвачен, что может Бога полюбить, стремиться к Нему всем сердцем. Вот. Есть, например, такой термин «сторги». «Сторги». Это такой древний очень глагол, он, кстати говоря, родствен славянскому «стеречь». «Сторга» – вот это вот. Он означает любовь внутри рода. Ну, например, к родителям, к детям. Любовь, которая в каком-то смысле лишена выбора, вот ты должен любить просто потому, что это действительно твои родственники, ну, близко. Мы таким способом любим родной язык, родину, мы ее не выбираем. Вот мы родились здесь. Вот. И она, может быть, там, как пел Шевчук, пусть кричат, родина, да, но она нам нравится, хоть и не красавица, например. Правильно, так сказать? Вот родину должен любить, должен в хорошем смысле слова, то есть она в положительном, да, но она не, как бы не имеет выбора. А вот есть еще такой очень специфический глагол, который как раз относится именно к христианской любви. Вот, агапе, это любовь переводит, таким словом говорит, обозначается агапау, агапо. Любить. А вот когда мы про Новый Завет говорим, все сразу вспоминают, вот самая большая заповедь, какая самая главная? Приходят люди к Христа спрашивают, какая наибольшая заповедь в законе. Там, а в законе 613 заповедей в Ветхом Завете там, вспоминают ученые мужи, там еще сколько-то. А Иисус отвечает: две заповеди наибольшие. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей мыслью своей, вот, всей крепостью своей, и ближнего своего, как сам себя. Вот здесь как раз вот это вот агапейн, два раза этот глагол используется. Интересно, что в древности дохристианской, у философа античного, например, это слово означает любить как-нибудь немножко так в рассудочном понимании. Любить в смысле ценить, например. Или любить сознательно, с усилием воли, с выбором каким-то. То есть, если строгий смысл, вот, знаете, родители не выбирают, родину не выбирают, да? Это любовь, которая обусловлена, ну, вот, нашим, кажется, состоянием, и мы ничего не можем с этим сделать. Вот. Мы просто понимаем, что если не любить, то будет плохо, как говорится, но любить нужно. А вот здесь люблю, потому что это действительно ценно, по-настоящему, там, и так далее. А в христианстве это наполняется очень таким, ну, глубоким смыслом. То есть люблю именно потому, что это достойно любви. А вот. И эта любовь всегда связана с волей человека.
Сознательно.
Сознательно. Сам хочет. Да. То есть я хочу это любить. Я люблю, потому что я осознаю, что это, если я это не полюблю, я потеряю что-то такое, без чего моя жизнь, может быть, смысл вообще потеряет. Вот. Ну, вот если вот так вот, какую, как сказать, классификацию провести, вот эти вот четыре, на самом деле, глагола любви, они не исчерпывают, конечно, понятие любви, но достаточно широко, вот так и точно описывают основные виды любви, которые может человек переживать. Они могут сочетаться, кстати говоря. Вот я думаю, стоит об этом поговорить, когда мы про семейную жизнь будем говорить.
А это как раз плавно перешли к формам любви, как я понимаю, да? Вот, на самом деле, ну, психологи выделяют три формы, да, вот современная психология, просто объединяться, так скажем, то общее что-то вывести, то в первую очередь это такое сексуальное влечение, которое идет впереди, да. Второе – это романтическая любовь, это та любовь, про которую все поют, в общем, которая восхваляется у нас в обществе и ценится очень. И третье – это привязанность, такая семейная любовь, которая формируется в течение жизни уже, не сразу. Вот сразу, забегая вперед, очень большое значение имеет такой гормон – окситоцин. Вот, мы про это тоже поговорим. И, в общем, несмотря на то, что мы интуитивно понимаем, что такое любовь вообще, да, каждый человек понимает, что такое любовь. И каждый человек знает, что это, когда любовь приходит к нему.
Это чувство ни с чем нельзя сравнить.
Абсолютно ни с чем. Это такая эйфория, да. И, кстати, когда человек влюблен, и когда человек любит, это даже сравнивается такой с кокаиновой зависимостью, потому что выделяется, ну, допамин выделяется, там, да, и центр как раз стимулирует центр по выделению допамина, и поэтому появляется такой эффект
наркотического, ну,
может быть, даже не наркотического такого, но в хорошем смысле,
ну, в хорошем, скажем, смысле,
да. И при этом и окситоцин выделяется. Кстати, хочу напомнить о том, что когда у нас много окситоцина, да, выделяется, когда нас любят, либо когда нам доверяют, да, люди нам доверяют больше, это доказано. Научно доказано, что когда у нас у человека много в крови окситоцина вообще, то ему другие люди доверяют больше. И в первую очередь это очень важно, чтобы человек чувствовал то, что его любят. Да. Также на физиологическую реакцию имеет значение норадреналин, который тоже выделяется во время влюбленности. Рук становятся плотными немножко, да. Такие физиологические реакции появляются. Вот, и...
Да, я краснею, я бледнею. Захотелось вдруг сказать.
Да, и как раз так могут обостряться характерологические черты. У тревожного человека становятся еще тревожнее. Напряженный, может быть, даже станет таким нежным каким-то, да. Ну, вот. А также так, очень важно, вот в психологии отметить то, что разные авторы, ну, очень по-разному это представляют и понимают. Например, там Эрих Фромм вообще любовь делит на две части. На любовь такую отдающую, то есть плодотворную такую любовь, и любовь такую берущую, и любовь такую эгоистическую, такую более любовь. Да, то есть две направленности, и третьему для такой инфантильную, незрелую такую любовь. Если мы берем, то есть первую, когда плодотворная любовь – это та любовь, которая изначально человек стремится не получить удовольствие там, и так далее, да, просто он хочет создать что-то, то есть вот, по его видению, да, как он это себе представлял. Вот. И, а вторая любовь, наоборот, такая эгоистичная любовь, когда человек стремится сделать другого человека, там, допустим, своей собственностью, ограничить его максимально и так далее. То есть какая-то даже, можно сказать, такая ревность такая, и желание обладать этим человеком, даже такой нездоровый, может, и желание такое, да.
Хорошо.
А третья такая инфантильная, которая очень быстро там проходит, как и появляется. Как Эрих Фромм это представлял себе.
Хорошо. Любить. Да. Все способны. Каждый человек.
Американские ученые, эксперименты доказали, что любить сможет каждый человек. Абсолютно.
Человек американский.
Не только
американский. Знаете, вот эти вот уже прости, Георгий. Я Георгий очень люблю, на самом деле. Вот здесь хочу не согласиться. У нас такие есть уже то ли штампы, то ли мемы, там британские ученые, значит, американские ученые.
Ну, они проводят такие эксперименты.
Жизнь доказывает, что мы все можем и более того, должны любить. Вот если человек никого не любит, или если люди не любят, действительно несчастный человек. Человек жить без этого не может. То есть от чего люди умирают, вот, можно сказать точно, да, если вот, насчет определения любви я затрудняюсь точно дать. А вот насчет того, что точно могу сказать, если человека не любит, и он не любит, он умирает, он гибнет.
И как раз таки.
И в этой жизни, и в вечной. Вот еще
беда. В Гарвардском университете.
Понимаете, это очень серьезно, да. Так что, ну послушаем по американскому.
Да, послушаем. Давайте про.
В общем, был интересный эксперимент в Гарвардском университете. Эксперимент 35 лет длился, и суть у него была такая, то что. Молодые, двое молодых вот, людей, ученые, профессоры, они решили провести эксперимент, очень такой длительный эксперимент, пригласили студентов, около 300 человек, обследовали их здоровье и их просто спрашивали, насколько вас сильно любят родители. В общем, и поделили, и их ответы поделили на три группы. Когда говорили, что их прям любят родители, и папа, и мама. Вторая группа была, которые сказали то, что любит папа или мама, ну, один из них, а второй относится прохладно. И третья группа – это были дети, которые сказали то, что их не любят, то есть или они не чувствуют эту любовь. И спустя 35 лет они еще раз обследовали этих людей, и было доказано, экспериментально, кстати, доказано это то, что, да, то, что из тех студентов, которые отвечали, что их очень сильно любят родители, оба родителя, да, из них 83 или 7%, вот так вот было примерно, никогда за это время не болели ничем серьезным. Они переживали даже тяжелые заболевания, которые были у остальной части, намного легче. И уровень качества жизни был у них выше. Те, которые отвечали, что их любит один родитель, их жизнь, как показывает, да, уже практика, ровно поделилась на 50%. 50% из них не болели ничем серьезным. А те дети, которые ответили, что их родители не любят или они чувствуют какую-то прохладу, около 75% из них, наоборот, переживали сильные заболевания, и их здоровье было как раз подорвано. И такое ощущение, что само субъективное ощущение того, что тебя любят, очень сильно сказывается на наше здоровье. Не просто так, да, вот у нас называется передача «Профилактика заболеваний». И на самом деле, опять же, экспериментально в Гарвардском университете доказали то, что любовь – это очень хорошая профилактика для того, чтобы избежать каких-то заболеваний серьезных. На самом деле. Это очень интересный эксперимент был.
Вот такой вопрос у меня. Вот действительно, любовь нужна всем, да? Но как понять, настоящая ли это любовь? Вот молодые люди всегда начинают задавать все вопросы такой, рефлексировать, а настоящая ли это любовь или не настоящая?
Да что, быть, да что там молодые люди? Жена утром говорит, ты меня любишь.
Жена точно все знает отлично. Это просто такая присказка.
Да скажи, ты меня любишь?
Нет, жена знает, что ты ее любишь.
Тут, естественно,
если
вопрос,
спрашивает, значит,
как в известном анекдоте говорит, жена, как ты сказать, как у тебя жена? Говорит, замечательно, говорит, только память плохая. Говорит, каждое утро спрашивает, любишь. Я же говорит, сказал один раз. Никак запомнить не буду.
Знаете, вот тут, про то, что когда мы говорим настоящий или не настоящий, в первую очередь необходимо понимать то, что, ну, во-первых, любовь не может быть настоящей или не настоящей. Она либо есть, либо ее нет. Да? И когда мы говорим то, что, допустим, может быть, через некоторое время там любовь пропадает, там, да, или видоизменяется как-то, человек перестает чувствовать.
Ну, есть такое расхожее мнение, что любовь живет 3 года, да. Есть такое.
Влюбленность.
А вот, значит, надо посмотреть, дело в том, что есть ведь определенные стадии любви. Вот когда мы говорили про эти вот разные виды любви, мы как немножко так статично выдали, что вот есть как классификация такая. А человек ведь он существует динамично, он не остается на месте. Мы меняемся все. Мировоззрение меняется, ощущение меняется. Человек растет или наоборот деградирует. Вот, если рассмотреть. Ну, наверное, всех интересует, в первую очередь, семейная жизнь, да?
Ну да, да.
Как же, так сказать, любовь проявляется? Вот то, что вот мы, помните, там про «эрос» говорили, это ближе, наверное, с русским словом «влюблённость». Вот, влюблённость, первоначальное чувство. Вот обычно вот эту вот влюблённость, говорят, вот эта яркая любовь, которая там горит, как говорится, сами. Но действительно, она похожа на огонь, что захватывает всего человека. Но она, как ни странно, не гарантирует счастливой семейной жизни вообще. Даже, скажем, парадоксальную вещь может быть прямо не связана. И даже бывает наоборот иногда, когда яркое очень чувство, взаимное, прогорает за 1-2-3 года, а потом, знаете, вот такую любовь сравнивают, это как сток сена горит. Вот оно горит быстро, ярко,
а
потом угли не найдешь согреться, просто вот руки погреть, потому что все весь этот пепел разлетается. Вот так происходит, если после влюбленности не возникло, или во время влюбленности, в процессе вот, так сказать, семейной жизни, не возникли какие-то более сильные, существенные чувства, которые гораздо важнее, например, для устойчивого брака, для нормальной семейной жизни и, самое главное, для счастья. Вот. Еще раз скажу, парадоксально еще. Вот это вот эрос или влюблённость, она не делает человека счастливым. Вот захватывает, да. Значит, заставляет не думать ни о чем другом, но человек может начать даже очень сильно как раз страдать. Вот страдание влюбленных, как говорится, это любимый, такой излюбленный, как говорится, образ и, наверное, излюбленная тема для поэтов, да, для всех, так сказать, для мелодрам, допустим, там, для фильмов, для чего угодно. Страдание влюбленных. Потому что действительно человек может очень сильно страдать, именно потому что он не то, так сказать, получает, чего ожидает.
Я вам больше скажу, при влюбленности активизируется тегментальная часть мозга. Помните, такая часть мозга, которая отвечает как раз-таки за голод, за
поиск воды. Сделаем вид, что часть мозга, естественно, мы не помним эту часть.
Подкорка.
Хорошо.
Подкорка, которая такая самая главная, помните? Вот, то есть…
Серый кардинал.
Это именно та часть,
которая… Не серое вещество,
но
серый кардинал.
Отвечает за нашу безопасность, даже я бы сказал, то, что мы могли выжить.
У нас стоит
и как раз при влюбленности активируется вот эта часть. Я абсолютно согласен с тем, что не может гарантировать эрос, не может гарантироваться яркая влюбленность, дальнейшую хорошую жизнь, да, да, интересно. Почему? Потому что, во-первых, если мы говорим про то, что это влюбленность, то влюбленность это очень яркое чувство, и для нашей психики это может даже через некоторое время травмично. Почему? Потому что мы не можем больше ничем заниматься, наше сознание сужено.
Вот, кстати, и причина того, почему любовь, вот эта влюбленность довольно быстро заканчивается, вот 3 года. Вот, кстати, действительно, как те же самые, так сказать, эпические там американские ученые, там, или какие хотите, там уже на самом деле масса экспериментов была проведена на эту тему. Вот активизация гормональная, всего, которая идет, она не может длиться больше 3 лет. Человек как бы нечто прогорает. Вот как иногда говорят, это химия, так сказать, какая-то там. Вот даже молодежь немножко цинично говорит. Ты говоришь, девушку любишь, ну да, у нас такая химия там. Вот, действительно, химия есть основания для так говорить. Она заканчивается, потому что человек не может вечно в состоянии стресса такого уже. Да,
не может.
И опять же, это нормально. Это не значит, что любовь прошла, там цветы там завяли, как говорится, все там муж вместо букета цветов, значит, заеденный бодовухой приносит домой там, не знаю, что-нибудь другое, там не буду сейчас, кажется, зажгу писать. Вот. Но вопрос, да, кстати, вот если вернуться, тоже говорят, а как раньше люди жили иногда, когда-то знакомили родители? То есть для нас сейчас мы думаем, что вот этот период страсти такой, да, вот встречи там самый такой романтический, так сказать, который там до брака, а тут раз этого нет, да, как он сказал, конфетно-букетного периода нет, познакомили там, под венец привели, благословили, как говорится,
ну, да,
увидели,
но если не видели,
ну это уже редкость, это уже крайность, так сказать. На самом деле все-таки были смотрины там в большинстве у нормальных народов, там не только у русского, смотрины, конечно, знакомили и так далее, но никакого, так сказать, романтического периода не было. На самом деле он мог сдвинуться, Если люди оказываются другу симпатичным, когда они поженятся, у них это. Тут, может, люди там год-два встречаются, у них из этих 3 лет уже 2 года сожгли, как говорится, потом один остался. А у них может сместиться совершенно спокойно. Вот. Кстати говоря, по себе скажу, мы с матушкой-то познакомились с моей супругой и решили жениться, там, пожениться очень быстро. У нас вот что-то сместилось позже. То есть, я не скажу, что прям вот на этом можно брак строить. Да? Это, или выбирать там супругу так. Это ошибка. Скорее надо, если уж там выбирать правильно супругу, вот, смотреть на соответствие идеалов, взглядов, на определенные симпатии, которые вот у людей близких там по мировоззрению,
да, не телесное, да, а именно вот это.
Телесное тоже. Вот мы не являемся существами бесплотными там, или ангелами.
Потому что часто это многие неверно было. Говорят, нет, отрицаем телесное.
Это неправильно, неправильно. Не надо человека, так сказать, не демонизировать, не идеализировать. Потому что демонизация человека, это когда он весь там сплетенный из страстей представляет, да, вот, ну, весь, так сказать, крайний такой, немножко такое, я бы сказал, ханжеское отношение к молодым людям там, но извините меня, от любви люди рождаются другие, так сказать. Если Господь уж это вложил, это значит это нормально. Другой вопрос, что вот бывают греховные, то есть негативные тенденции, да, когда человек не улавливает вот этой беды, которая, например, с ним встречается, то есть он захвачен страстью, и его страсть идет не туда. А можно и положительные, кажется, совершенно вещи. Вот. А вообще любовь, она, вот так если сказать, вот в собственном смысле любовь настоящая, она появляется в браке лет через 10-15, например.
После того, как люди прожили вместе. Такая, да?
Вот не просто привязанность. Привязанность – это хорошо, она может быть, может не быть. Привязанность – скорее вот эта филия, дружба, допустим. Да? Если муж и жена дружат, это хорошо, кстати. Вот бывает, муж и жена – друзья. Это одна из хороших опор для брака. Но это кому как повезет. Вот, знаете, не всегда так бывает. Вот хорошо, когда супруги дружат, то есть они вместе могут там… Вместе, например, смотрим на парочки, там, причем уже в возрасте там, 40 лет, они бегут в парке вечером. Я вот даже таким завидую.
Интересно вместе, да, то есть общаться.
Ну, вот у них, да, есть общий интерес, они вечером опытом
перебиваются.
Вот, вместе куда-нибудь ездят там, это очень хорошо. То есть, сколько-то таких направлений обязательно должно быть. Но кому как повезет, вот в браке там, у кого-то их 1-2, у кого-то там десяток там сразу, или 2 десятка. Вот. А настоящая любовь, она рождается, когда у человека нечто высшее такое просыпается, высшие способности его души, когда он учится отдаваться, жертвовать собой, раз, это крайне важно, вот о чем мы говорим, что любовь – это всегда отдача настоящая.
То есть вы согласны с Эрихом Фромом, который говорит, что любовь, в первую очередь, это отдача, такая хорошая любовь, как он,
но
как он говорит.
Я на более древних источниках это получаю, основываясь,
кто с кем согласен.
Да-да-да, может быть, Эрих Фром должен будет согласиться. Вот, потому что о том, что любовь, нет больше той любви, когда вот кто положит жизнь свою за ближних своих, это вообще сам Господь Иисус Христос сказал.
Да, точно.
То есть это такая любовь, как отдача. Да.
У нас сейчас будет небольшая пауза. Оставайтесь с нами. После рекламы мы будем говорить о том, можно ли возродить чувство, если любовь угасла.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Дорогие друзья, и мы продолжаем говорить про любовь. И еще одно понятие хотел бы внести, а вот хотел бы узнать про ревность. Есть ли место ревности в любви? Это противоположность, потому что недавно вот такое мнение услышал, то, что если человек тебя не ревнует, то и, может быть, он тебя не ценит, нет любви.
Что такое ревность вообще?
В
такое собственническое чувство.
Можно я отвечу?
Ну, конечно.
Попробуй.
Знаете как, мне бы хотелось выразить субъективное мнение, очень субъективное, по этому поводу.
Наконец-то, да? Хоть твое мнение, а не американских ученых.
Американские ученые тоже очень интересно, кстати,
пишут. По этому поводу есть грузинские ученые.
Вот, перед нами грузинские.
Вот, скажу так, часто то, что мы называем ревностью, не совсем является как настоящую ревностью. Смотрите, в зависимости от характера по-разному будет проявляться сама ревность. Допустим, у нас уже был эфир, кому интересно, посмотрят, что это много разного вида характера. Да? Если мы говорим о авторитетно напряженный характер, вот такого характера, ревность может человек, когда наблюдаем, думает, что он ревнует, на самом деле выражается как подозрительность. Это немножко другое, да. То есть он подозревает, что что-то не так. Если мы берем тревожно сомневающегося человека, то у такого человека будет ревность в форме какой-то неполноценности, какой-то тревожности, ранимости. То есть он будет себя чувствовать неуверенно. Из-за этой неуверенности он будет нагло себя вести, и он будет такие гаммы чувств испытывать, которые не очень приятные. Да? На самом деле, смотрите, что говорят, если по сути, если не ревнует, не любит. То есть, если он не обращает внимания, если он не чувствует по отношению ярких чувств, то он не любит. Часто мы интуитивно хотим, чтобы мы были постоянно в состоянии яркой влюбленности.
И вот это наоборот даже стимулирует свое
состояние спокойствия, да, равновесия. Я понимаю, да, такое бывает очень часто достаточно. Ощущение того, что как-то стало тихо, да, не так ярко, ассоциируется с тем, что либо я его не люблю, либо она меня не любит.
Либо любовь ушла, скучно в отношениях, да. Нет этой былой яркости.
На самом деле, у отношений разные стадии, да. И бывают там как кризис, допустим, вот почему кризис, когда ты ярко влюблен, заканчивается, и остается человек тот, кто есть. Уже, так скажем, уже посмотрели более реалистическими такими взглядом, увидели то, что он какой-то немножко там другой, а когда мы были влюблены ярко, да, то есть недостатки уменьшались, а достоинства увеличивались. То есть сознание сужается, и человек идеализируется, да. И когда вот это чувство первое спадает, то если во время этого чувства, как раз таки до этого мы говорили, не возникла такая глубокая привязанность или глубокая симпатия такая, да, другие чувства помимо вот этой яркой любви, то наступает кризис однозначно, потому что этого чувства уже нету яркого, а что остается?
Остается человек. Остается измены, да, это насколько я понимаю. Измены вот на этом.
Да нет, измены — это совсем другая тема. Мы говорим про то, что может быть кризис такой в отношении.
Измена не связана с кризисом.
Может быть связано.
Может связано, может не связано.
Да, может быть абсолютно с этим не связано. Это может быть, совсем по-разному. Вот. И как раз таки, как.
Если связано с кризисом, кстати, это иногда бывает не так страшно, потому что, пережив кризис, можно вернуться, как говорится. А вот если не связано с кризисом, это гораздо хуже, это нечто другое.
Вот,
поговорим.
И поэтому,
обязательно поговорим. Да.
Поэтому вот это стремление того, что когда, чтобы человек ревновал, это не очень хорошо. Как раз таки экспериментально тоже доказано, то, что когда человек истинно ревнует, ревность – это противоположное чувство любви на самом деле. Ревность окрашена негативными эмоциями, и не просто негативными, а крайне негативными, желанием причинить даже какой-то вред. То есть, а если мы говорим про любовь, это все-таки отдача, и это состояние, когда человек, знаете, как говорит, если тебе с другим будет хорошо, если ты будешь счастлив с другим человеком, я готов пожертвовать там собой, да, то есть будь с этим человеком. Вот это вот как такая высшая любовь, то, что способность пожертвовать своим даже чувствами, своим состоянием, лишь бы другому человеку было хорошо. Вот. Ревность, одновременно любить и быть настоящей ревностью, я не говорю про патологию, да, вот настоящее состояние, невозможно. И действительно, это такое противоположное чувство, которое просто исключено, одновременно чувствовать активно.
Все-таки про измены. Очень интересно, да, было затронуто вот эта тема.
Да, интересно. Знаете, вот измены с разными причинами могут быть связаны. Они могут быть связаны, если она действительно, например, измена не связана с кризисом, да, то просто с эгоизмом одного человека, самоулюбленностью. Он не думает о своей второй половинке, он думает об удовлетворении собственного вот этого эроса. Чувство, то есть ему постоянно хочется острых ощущений, то есть нужно, а период этот прошел, так сказать, нужно подстегивать. Вот сейчас когда начинает изменять? Вот когда вот закончился эра, закончилась химия, как говорится, чего-то не хватает, нужно подстегивать. А как подстегивать острые ощущения, так сказать? Ну вот люди начинают там, измена это острое ощущение, да, вот. Как в одной тоже песне, напомню, там, скрываются от взоров супругов, там, мы могли бы служить в разведке, мы могли бы сниматься в кино, так сказать, да, начинают, как говорится, там, как-то уходить, да, остро, да, там, новые ощущения там, и так далее. Ну, вот такой искусный, своего рода наркотик такой, знаете. Вот вообще страсть – это наркотик. Вот человек, который под влиянием страсти пытается все время там себе как-то вот постигнуть, но он остается все время на примитивном уровне любви. И, конечно, на самом деле он настоящей любви никогда не достигнет, не достигает, это нереально. Он даже себя по-настоящему не любит. Вот он вот эту страсть любит, вот это чувство такое. И такой человек будет и раз, и два, и три изменять. К сожалению, надо сказать, с таким супругой или супругом это не важно. На самом деле обоих касается. Тем более, раньше обычно про мужчин чаще говорили, потому что у мужчин было больше свободы. Женщина больше дома. Сейчас не связано, так сказать, жестко ни мужчина, ни женщина с сидением дома, поэтому возможности равные примерно изменить есть. Вот. Это уже, вот, как говорится, с таким, к сожалению, семейной жизни не построишь нормально. Вот. Это может быть основание даже для развода, да, потому что, а что тут, как говорится, содержать не будет. Другой бывает вариант иногда. Вот почему к вопросу, вот можно восстановить, так сказать, отношения, да, после измены или нет?
Да, может быть, любой.
Когда люди измены, переживают кризис какой-то, и в момент кризиса вот вторая половинка проглядела этот кризис, не, ну, как говорится, не, второй муж или жена просмотрели как-то, тягощенные там детьми, там, может быть, там какие-то бытовые проблемы, не поняли, что там. Разные кризисы бывают. Бывают кризисы там, возраста. Бывают кризисы в профессии, бывают просто какие-то психологические кризисы. И человек ищет какого-то выхода. В семье не поддержали, может, что-нибудь другое поддерживает. И вот в поисках такого мифа человек начинает искать какую-то опору. А вот. И очень часто даже, знаете, как бывает, ну, как священник, я наблюдал неоднократно такие вещи в семьях. Вот, да. Когда человек на фоне этого разводится или там, изменяет своей жене, находит супругу себе, так сказать, или любовницу, и вторую супругу такого же возраста, который еще так же зовут. То есть, как бы ищет, пытается восполнить то, что он недополучил. Ну, если уже так произошло, это плохо, на самом деле, конечно, так сказать. Это уже вот человек заблудился. Но в принципе, если вот, сказать, вдвоем как-то осознают этот кризис, вот, если там будет взаимное прощение какое-то, вот, то есть, типа, как бы один другого должны постараться понять. Тогда прощение, я думаю, что возможно. То есть возможно восстановление. Вот такого рода вещи я тоже знаю. То есть, по крайней мере, примеры есть, когда люди находили себе силы, даже после измены одного, и даже после измены двоих восстанавливали отношения. Даже вообще у меня есть вот в моем опыте уникальные вещи, когда, например, два супруга, которые разошлись по молодости лет, был брак, так сказать, даже бывает. Вот, значит, потом оба создали семьи. Через некоторое время, значит, они вот эти вот второй брак, одно другое закончили, одного там супруга умерла, другой развелся, как бы, и уже решили, значит, там снова сойтись в позднем возрасте. У меня был случай, когда даже венчал таких людей. Вот, конечно, там вторым чином, так называемым, то есть там с покаянными молитвами какими-то, но они поняли, вот, извлекли уроки своей жизни, что зря они тогда не дотерпели, не хватило просто терпения, не хватило смирения. Вот, они на самом деле они поняли оба, причем это уникальный случай такой, что надо было просто держаться друг за друга и могли бы пережить, так сказать. Вот. И пришли к тому, что они, значит, ну, у них уже внуки там времени были.
Ну, представляете? Главное, что они.
И самое главное, и после этого еще жили долго и счастливо. То есть, вот у меня вот есть возможность понаблюдать за тем, как происходит. То есть, представляете, как? То, казалось бы, уже совсем вот так вот разошлись, а смотрите, потом сошлись. А, вот, так что такие случаи бывают, но опять же, когда люди стремятся понимать друг друга. Вот это очень важная вещь. Для того, чтобы развились высшие формы любви, которые уже надежно действительно по-настоящему другим людей связывают, вот, можно стремиться к пониманию. Вот, и вообще, так сказать, к тому, чтобы, как сказать, как у нас есть выражение, есть эгоизм, да, когда ради меня, а есть альтруизм ради другого. Вот альтруизм в самом хорошем смысле. стараться понять психологию этого ближнего, как-то и увидеть его лучшие стороны. И вот когда мы говорим про вот это вот, помните, я говорил агапейн, да, глагол, в котором высшая христианская любовь выражается, она же что подразумевает? Там, например, когда вот этим говорится, возлюби врага твоего. Ну, как врага возлюбить? Дружить с ним возможно? Нет. Как любить как родственника? Нет. Но понять, что несмотря на то, что он тебе там принес какие-то там страдания, мучения, или даже не только тебе, твоим ближним, тем, кого ты любишь, но заставить увидеть его лучшие стороны. Вот, оценить, допустим, того же врага по достоинству. Да? Бывает такое, бывает. А вот когда, так сказать, после там, продолжительной войны люди, даже народы начинают друг друга любить, потому что понимают, что, может быть, ну, какие-то обстоятельства нехорошие, так сказать, гордыни, там, какая-то вот хит, прочие там, страсти привели к этому столкновению, но потом они способны оценить. А вот, и здесь тоже, когда мы говорим о высшем христианском чувстве, уже которое управляемо разумно, вот, например, на своего супруга или супругу можно смотреть каким образом? Можно видеть все время злое. Там, вот, и тут очень, знаете, такие типичные вот, многолетние семейные скандалы. Ты всегда, или там ты никогда.
Да, да, да. Категоричные такие утверждения.
Там ты всегда разбрасываешь свои носки, там, а ты никогда там.
А ты меня пилишь всегда.
А ты меня пилишь, у тебя всегда какие-то претензии, ты никогда не приходишь вовремя. Вот это очень опасная вещь. Потому что это вперед выставляется вот весь вот этот вот негатив. Если посмотреть не лукавым взглядом, а любящим, то можно наоборот, наоборот. А ты всегда вот делаешь что-то и то-то хорошее. Вот. Но это зависит от нашей воли. Если мы волей своей развернем вот ситуацию, то можно тут и примирение найти, так сказать, и достигнуть какого-то уже другого, высокого состояния любви, который видит человека лучше. И даже не только видит, еще и пробуждает лучше.
Так, у нас ограниченное количество времени.
Я хотел бы тут добавить кое-что.
Да-да-да, то мы
заканчиваем. Смотрите, если мы говорим о том, чтобы восстановить отношения, не обязательно это подразумевает, что восстановление любви. То есть, ну, надо понимать то, что невозможно, если ты человека не любишь, вот невозможно его насильно любить. То есть это такая, как стройка, такая взаимная, вот как мы уже сказали до этого, да, вот если про влюблённость, сказать, человек может влюбляться несколько раз в одного и того же человека. Это реально. Вот. И если человек ждёт то, что она или он снова влюбится ярко-ярко, это было достаточно редко. Но если при восстановлении именно отношений, да, люди ждут то, что появится любовь, то надо понимать то, что это большая работа, достаточно длительная, не один год. И как уже абсолютно правильно сказали, очень важно то, на чем мы сфокусированы. То есть на негативных каких-то переживаниях и на более положительных. И глубокая симпатия, которая должна появиться, она же не появляется прям сразу. Да, вот мы увидели человека, и вот все. Но вот для этого и нужна влюблённость, чтобы мы смогли увидеть наиболее хорошо через увеличительное стекло, так увидеть достоинство этого человека, чтобы было за что его уважать потом. Даже если это состояние пропадает такое, да, или исчезает, состояние яркой влюблённости, очень важно, чтобы во время этой влюблённости, для этого и дано это время. Да,
потом как бы возвращаться к этому.
Да,
как бы
сказать, к этому вернуться можно. Поэтому я по практике скажу, по опыту, да, то, что отношения очень часто держатся на том, что я его уважаю или я её уважаю за это. На самом деле это очень большая сила в отношении, когда есть за что уважать своего партнёра.
Фиксироваться на минусах человека, а именно на плюсах, которые как в увеличительном зеркале.
Значит, как я говорил, что в древнем смысле еще вот так, а позже означает ценить, да? Любить в смысле ценить, это как раз об этом.
И такая стройка повседневная, да, это так скажем, как раз приводит к тому, что любовь восстанавливается. Но если мы ждем то, что она восстановится там, в течение дня, недели или года, это на самом деле это не так. Это длительное время. И на самом деле, когда смотришь, там люди проживают там, 50, 60, иногда там, 70 лет вместе, да, они любят. Вот когда пообщаешься с ними, да, очень много из них любят по-своему. Но они испытывают это приятное чувство по отношению к своему партнеру. Это очень важно.
Это важно. Наша программа подходит к концу, как всегда, наша самая любимая рубрика.
Пожелания наших гостей, нашим зрителям.
Желаем вам любви и сохранить любовь в течение всей вашей жизни.
Дорогие зрители, Любите, будьте любимы, потому что это полезно для здоровья, в первую очередь, для вашей психики.
Дорогие друзья, сегодня мы говорили о любви. Конечно, раскрыть все секреты этого чувства, понять, что это такое, это невозможно, это целая вселенная. Но самое главное, что мы сегодня поняли, это нужно ценить друг друга. А помогли нам понять это наши сегодняшние гости. Протоиерей Александр Тимофеев и клинический психолог, психотерапевт Гделидзе Георгий. Спасибо вам, что были с нами.
Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.